Но собравшимся нравился Бадеев, как и все такие ораторы. Восторг, освобождение, столь, по-видимому, близкого, требовал слов пламенных и громких. Гром рукоплесканий покрыл речь Бадеева. Конечно, гром, иного выражения и подбирать не следует. С ужасом и с тоскою смотрел Триродов на волнующееся собрание, на все эти молодые, суровые, прекрасные в своей оживленности лица. Он думал печально: «Ничего у вас не выйдет. Ненавидящие людей бросят тела ваши в глубокую пропасть и бросят их друг на друга, чтобы засыпать пропасть вашими телами, чтобы засыпать ее чем попало, благо ваша доблесть сама того хочет. Когда тела ваши истлеют, когда с наносную смешаются они землею, летучие ветры бросят на них семена полевых трав, и прорастут травы, и раскроют свои простодушные очи невинные цветы. Потом, когда-нибудь в земных веках, по возникшему над пропастью лугу, пройдут на тот берег спокойно и безопасно те, кто еще не родились, кто родятся не от вас». В зале, между тем, перешли к обсуждению практических вопросов. Оказалось, что готово и оружие. Оно хранилось за городом, в доме управляющего большим имением какой-то генеральши, проводящей свои веселые дни в заграничных вояжах. Начался сбор денег. Чья-то шапка передавалась из рук в руки. В нее бросали деньги, и была тут и медь, и серебро было, несколько бумажек и золотых монет. На бумажном ярлычке, пришпиленном к ней булавкою, была надпись карандашом «На оружие». С другой стороны пошла по рукам чья-то другая шапка. Ее картонный, заготовленный, очевидно, заранее ярлык гласил «На семьи безработных». Написано было фиолетовыми чернилами, подчеркнуто и снабжено восклицательным знаком. Когда одна из этих шапок дошла до Триродова, он спросил: «А чья шапка?» Юная красногубая курсисточка в очках грубо крикнула на него: «А вам-то что за дело? Допросчик какой нашелся?» «Потише», — проговорила она. Ее сосед, студент в косоворотке, угрюмо сказал: «Ворующих здесь нет». Триродов усмехнулся. Толкаясь в толпе, он увидел там двух ворующих и двух доносящих. Думал, что этого сорта людей здесь и еще бы можно было найти. Между тем председатель говорил: «Внесено такое предложение. Так как могут быть ранены, то желательно сформировать санитарный отряд из желающих». Со всех сторон закричали: «Согласны, сформировать, пусть желающие записываются». Председатель провозгласил: «Предложение принято, желающих прошу записываться». Стали записываться многие из молодежи — студенты, курсистки, гимназисты и гимназистки. Председатель кричал: «А где лазарет устроить?» «Здесь!» — кричали в толпе. «Удобнее нет места!» «Здесь и в народном доме!» Так и решили. Разойтись спокойно не удалось. Когда стали выходить на дорогу, было уже темно и холодно. Яркие звезды зажглись в небе. Все были оживлены и веселы. Казалось всем, что сделали какое-то необходимое и значительное дело. Веселые, гордые звучали песни. Вдруг с двух сторон показались казаки. Пришлось вернуться в дом и расходиться уже поодиночке. Казаки рассыпались по всей дороге до города, но никого не задержали. Кирша был невесел. Темные предчувствия томили его. Триродов спросил: «Что ты, Кирша?» Кирша тихо отвечал: «Убивать будут». Триродов улыбнулся, спросил: «А разве это так страшно?» Кирша говорил: «Они будут бояться, будут плакать и кричать от страха. И темные люди, похожие на зверей, будут мучить их, терзать их тела, жечь их огнем. И дом наш сожгут». Глава 94. Еще несколько месяцев тому назад Триродов построил сильно действующий аппарат для беспроволочного телеграфирования. Одну станцию этого телеграфа он установил в своей оранжерее. Соответствующая ей была установлена, по его письменным указаниям, в Пальме, в том самом доме, где жил Филиппо Миччио.